Архипелаг. Книга 2, страница 629. 7. Растление. В обстановке многолетнего страха и предательства уцелевшие люди уцелевают только внешне, телесно. А что внутри, то истлевает. Вот и соглашались миллионы стать стукачами. Ведь если пересидела на архипелаге за 35 лет до 53 года, считая с умершим миллионом 40-50, это скромный подсчет. Это лишь трех- или четырехкратное население ГУЛАГа. А ведь войну запросто вымирало по проценту в день. То хотя бы по каждому третьему, пусть пятому делу, есть же чей-то донос. И кто-то свидетельствовал, а они все и сегодня среди нас, эти чернильные убийцы. Одни сажали ближних из страха, это еще первая ступень, другие из корысти, а третьи, самые молодые тогда, а сейчас на пороге пенсии, предавали вдохновенно, предавали идейно, иногда даже открыто, ведь считалось классовой доблестью разоблачить врага. Все эти люди среди нас и чаще всего благоденствуют, и мы еще восхищаемся, что это наши простые советские люди. Рак души развивается скрыто и поражает именно ту ее часть, где ждешь благодарности. Федор Перегод споил и вскормил Мишу Иванова. Ему негде было работать, он устроил его на Тамбовском вагоноремонтном заводе и обучил делу. Ему жить было негде, он поселил его у себя, как родного. И Михаил Дмитриевич Иванов подает заявление в НКВД, что Федор Перегод за домашним столом хвалил немецкую технику. Надо знать Федора Перегода, он был механик, моторист, радист, электрик, часовой мастер, оптик, литейщик, модельщик, краснодеревщик, до 20 специальностей. В лагере он открыл мастерскую точной механики. Потеряв ногу, сделал сам себе протез. Пришли брать Перегода, прихватили в тюрьму 14-летнюю дочь. И все это на счету Иванова МД. На суд он пришел черный, значит, гниющая душа проступает иногда на лице. Но скоро бросил завод, стал открыто служить в ГБ. Потом за бездарностью был спущен в пожарную охрану. В растленном обществе неблагодарность – будничное расхожее чувство. Ему и не удивляется почти. После ареста селекционера Маркина В.С. и агронома А.С. Соловьев уверенно своровал выведенный им сорт пшеницы таежная 49. А когда через 20 лет Маркина реабилитировали, Соловьев не захотел уступить ему даже половины гонорара. Когда разгромлен был институт буддийской культуры, все видные сотрудники арестованы, а руководитель его академик Щербацкий умер, ученик Щербацкого Кальянов пришел ко вдове и убедил отдать ему книги и рукописи умершего, иначе будет плохо. Институт буддийской культуры оказался шпионским центром. Завладев работами, он часть из них, а также и работу Вострикова, издал под своей фамилией и тем прославился. Есть многие научные репутации в Москве и в Ленинграде, вот так же построенные на крови и костях. Неблагодарность учеников, пересекшая пегой полосой нашу науку и технику в 30-40-е годы, имела понятное объяснение. Наука переходила от подлинных ученых и инженеров к скороспелым жадным выдвиженцам. Сейчас не уследить, не перечислить все эти присвоенные работы, украденные изобретения. А квартиры, перенятые у арестованных, а разворованные вещи? Да во время войны эта дикая черта не проявилась ли почти как всеобщая? Если кто-нибудь в глубоком горе или разбомблен, сожжен или эвакуируется, уцелевшие соседи, простые советские люди, стараются в эти-то минуты и поживиться за его счет. Разнообразны виды растления, и не нам в этой главе их охватить. Совокупная жизнь общества состояла в том, что выдвигались предатели, торжествовали бездарности, а все лучшее и честное шло крошевом из-под ножа. Кто укажет мне с 30-х годов по 50-ти один случай на страну, что благородный человек поверг, разгромил, изгнал низменного склочника? Я утверждаю, этот такой случай невозможен. как невозможно ни одному водопаду в виде исключения падать вверх. Благородный человек ведь не обратится в ГБ, а у подлеца оно всегда под рукой, и ГБ тоже не остановится ни перед кем, если уж не остановилась перед Николаем Вавиловым. Так отчего же бы водопад упал вверх? Это легкое торжество низменных людей над благородными кипело черной вонючей мутью в столичной тесноте. Но и там, под арктическими честными вьюгами, на полярных станциях, излюбленном мифе 30-х годов, где взору бы ясноглазым гигантом Джека Лондона курить трубку мира, зловоняло оно и там. На полярной станции острова домашнего Северная Земля было всего три человека. Беспартийный начальник станции Александр Павлович Бабич, почетный старый полярник, чернорабочий Рёмин, он же единственный партиец, он же и парторг станции, комсомолец, он же и комсорг, метеоролог Горяченко, честолюбиво добивавшийся спихнуть начальника и занять его место. Горяченко роется в личных вещах начальника, ворует документы, угрожает. По Джеку Лондону полагалось бы двоим мужчинам просто сунуть этого негодяя под лед. Но нет. Посылается в главсем морпуть телеграмма по Панину о необходимости сменить работника. Парторг Ерёмин подписывает эту телеграмму, но тут же кается комсомольцу. И вместе с ним шлет по Панину партийно-комсомольскую телеграмму обратного содержания. Решение Папанина. Коллектив разложился, снять на берег. За ними приходит ледокол Садко. На борту Садко комсомолец не теряет времени и дает материалы судовому комиссару. И тут же Бабич арестовывается. Главное обвинение. Хотел передать немцам ледокол Садко. Вот этот самый, на котором они сейчас все плывут. На берегу его уже сразу сгружает КПЗ. Вообразим на минуту, что судовой комиссар, честный, разумный человек, что он вызывает Бабича, выслушивает и другую сторону. Но это значило бы открыть тайну доноса возможному врагу. И через Папанина Горяченко посадил бы судового комиссара. Система работает безотказно. Конечно, в отдельных людях, воспитанных с детства не в пионер-отряде и не в комсомольской ячейке, душа уцелевает. Вдруг на сибирской станции здоровяга-солдат, увидев эшелон арестантов, бросается купить несколько пачек папирос, и конвоиров уговаривает передать арестантам. В других местах этой книги мы еще описываем подобные случаи. Но этот солдат, наверное, не при службе, отпускник какой-нибудь, и нет рядом комсорга его части. В своей части он бы не решился, ему бы не поздоровилось. Да может быть и тут комендантский надзор еще его протянет. Восьмое. Ложь как форма существования. Подавшись ли страху или тронутой корыстью, завистью, люди, однако, не могут так же быстро поглупеть. У них замутнена душа, но еще довольно ясен ум. Они не могут поверить, что вся гениальность мира внезапно сосредоточилась в одной голове с придавленным низким лбом. Они не могут поверить в тех оглушенных, дурашливых самих себе, как слышат себя по радио, видят кино, читают в газетах. Резать правду в ответ их ничто не вынуждает, но никто не разрешит им молчать. Они должны говорить. А что же, как не ложь? Они должны бешено аплодировать, а искренности с них и не спрашивают. Если мы считаем обращение работников высшей школы к товарищу Сталину, правда, 20 мая 1938 года, повышая свою революционную бдительность, мы поможем нашей славной разведке, возглавляемой верным ленинцем, сталинским наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, до конца очистить наше высшее учебное заведение, как и всю нашу страну, от остатков троцкиста Бухаринской и прочей контрреволюционной мрази. Мы же не примем все совещание в 1000 человек за идиотов, а только за опустившихся лжецов, покорных и собственному завтрашнему аресту. Постоянная ложь становится единственной безопасной формой существования, как и предательство. Каждое шевеление языка может быть кем-то слышано, каждое выражение лица кем-то наблюдаемо. Поэтому каждое слово, если не обязано быть прямой ложью, то обязано не противиться общей лжи. Существует набор фраз, набор кличек, набор готовых лживых форм. И не может быть ни одной речи, ни одной статьи, ни одной книги научной, публицистической, критической или так называемой художественной без употребления этих главных наборов. В самом наинаучнейшем тексте где-то надо поддержать чей-то ложный авторитет или приоритет и кого-то обругать за истину. Без этой лжи не выйдет в свет и академический труд. Что ж говорить о крикливых митингах, о дешевых собраниях в перерыв, где надо голосовать против собственного мнения, мнимо радоваться тому, что тебя огорчает новому займу, снижению производственных расценок, пожертвованиям на какую-нибудь танковую колонну, обязанности работать в воскресенье или послать детей на помощь колхозникам и выражать глубочайший гнев там, где ты совсем не затронут, какие-нибудь несязаемые невидимые насилия в Вест-Индии или в Парагвае. Тено со стыдом вспоминал в тюрьме, как за две недели до ареста он читал морякам лекцию «Сталинская конституция – самая демократическая в мире». Разумеется, ни одного слова искренне. Нет, человека, напечатавшего хоть страницу и не солгавшего. Нет человека, взошедшего на трибуны и не солгавшего. Нет человека, ставшего к микрофону и не солгавшего. Но если б хоть на этом конец. Ведь и далее всякий разговор с начальством, всякий разговор в отделе кадров, всякий вообще разговор с другим, с советским человеком требует лжи. Иногда она проломная, иногда оглячивая, иногда снисходительно подтверждающая. Если с глазу на глаз твой собеседник дурак сказал тебе, что мы отступаем до Волги, чтобы заманить Гитлера поглубже, или что колорадского жука нам сбрасывают американцы, надо согласиться. Надо обязательно согласиться. А качок головы вместо кивка может обойтись тебе переселением на архипелаг. Вспомним посадку Шельпенева. Но это еще не все. Растут твои дети. Если они уже подросли достаточно, вы с женой не должны говорить при них открыто то, что вы думаете. Ведь их воспитывают быть Павликом Морозовым. Они не дрогнут пойти на этот подвиг. А если дети ваши еще малы, то надо решить, как вернее их воспитывать. Сразу ли выдавать им ложь за правду, чтобы им было легче жить, и тогда вечно лгать еще и перед ними? Или же говорить им правду с опасностью, что они оступятся, прорвутся, и значит тут же втолковывать им, что правда убийственна, что за порогом дома надо лгать, только лгать, вот как папа с мамой. Выбор такой, что, пожалуй, и детей иметь не захочешь. Ложь как длительная основа жизни. В провинциальный институт преподавать литературу приезжает из столицы умная, молодая, все понимающая женщина АК, но не запятнанная ее анкета и новенький кандидатский диплом. На своем главном курсе она видит единственную партийную студентку и решает, что именно та здесь будет стукачкой. Кто-то на курсе обязательно должен стучать, в этом АК уверена. И она решает играть с этой партийной студенткой в милость и близость. Кстати, по тактике архипелага здесь чистый просчет. Надо, напротив, влепить ей все двойки, тогда всякий ее донос – личные счеты. Они встречаются вне института и обмениваются карточками. Студентка носит фото АК в обложке партбилета. В каникулярное время нежно переписываются. И каждую лекцию считает АК, приноравливаясь к возможным оценкам своей партийной студентки. Проходит 4 года этого унизительного притворства. Студентка кончила, теперь ее поведение безразлично для АК. И при первом же ее визите АК откровенно плохо ее принимает. Рассерженная студентка требует размена карточек и писем, восклицает. Самое уныло смешное, что она, вероятно, и стукачкой не была. Если кончу аспирантуру, никогда так не буду держаться за жалкий институт, как вы. На что были похожи ваши лекции? Шарманка. Да. Обедняя, выцвечивая, обстригая все под восприятие стукачки, АГ погубила лекции, которые способна была считать с блеском. Как остроумно сказал один поэт, не культ личности у нас был, а культ двуличности. Конечно, и здесь надо различать ступени вынужденной оборонительной лжи и лжи самозабвенной, страстной. Какой больше всего отличались писатели, той лжи, в умилении которой написано Шагинян в 37 году, что вся эпоха социализма преобразила даже и следствие. По рассказам следователей, теперь подследственный охотно с ними сотрудничает, рассказывая себе и о других все необходимое. Как далеко увела нас ложь от нормального общества, даже не сориентируешься. В ее сплошном сероватом тумане не видно ни одного столба. Вдруг разбираешь из примечаний, что в мире отверженных Якубовича была напечатана, пусть под псевдонимом, в то самое время, когда автор кончал каторгу и ехал в ссылку. Но примерьте же, примерьте к нам. Вот проскочила чудо моя запоздавшая и робкая повесть, и твердо опустили шлагбаумы, плотно задвинули створки и болты. И не о современности даже, но о том, что было 30 и 50 лет назад, писать запрещено. И прочтем ли мы это при жизни? Мы так и умереть должны оболганными и завравшимися. Да, впрочем, если бы и предлагали узнать правду, еще захотели ли бы воля ее узнать? Оксман вернулся из лагерей в 48 году и не был снова посажен, жил в Москве. Не покинули его друзья и знакомые, помогали. Но только не захотели слышать его воспоминания о лагере, ибо зная то, как же жить. После войны очень популярна была песня «Не слышно шуму городского». Ни одного самого среднего певца после нее не отпускали без неистовых аплодисментов. Не сразу догадалось управление мыслей и чувств. И ну передавать ее по радио, и ну разрешать со сцены, ведь русская, народная. А потом догадались. И затерли. Слова-то песни были об обреченном узнике, о разорванном союзе сердец. Потребность покаяться гнездилась все-таки, шевелилась. И залгавшиеся люди хоть этой старой песни могли похлопать от души. Девятое. Жестокость. А где же при всех предыдущих качествах удержаться было добросердечности? Отталкивая призывные руки тонущих, как же сохранишь доброту? Уже измазавшись в кровушке, ведь потом только жесточеешь. Да, жестокость, классовая жестокость. И воспевали, воспитывали, и уж теряешь, верно, где-то черта между дурным и хорошим. Ну а когда еще и высмеянная доброта, высмеянная жалость, высмеянное милосердие, кровью напоенных на цепи не удержишь. Моя безымянная корреспондентка с Арбата 15, спрашивает о корнях жестокости, присущей некоторым советским людям. Почему? Чем беззащитнее в их распоряжении человек, тем большую жестокость они проявляют. И приводит пример, совсем вроде бы и не главный, но мы его повторим. Зима 43 на 44 год, Челябинский вокзал, навес около камеры хранения, минус 25 градусов. Под навесом цементный пол, на нем утоптанный прилипший снег, занесенный извне. В окне камеры хранения женщина в ватнике, с этой стороны окна упитанный милиционер в дубленом полушубке. Они ушли в игровой ухаживающий разговор. А на полу лежит несколько человек в хлопчатобумажных одежонках и тряпках цвета земли. И даже ветхими назвать эти тряпки, слишком их украсить. Это молодые ребята, изможденные, опухшие, с болячками на губах. Один, видно в жару, прилег головой, голой грудью на снег, стонет. Рассказывающая подошла к ним узнать, оказалось, один из них кончил срок в лагере, другой сактирован, но при освобождении им неправильно оформили документы и теперь не дают билетов на поезд домой, а возвращаться в лагерь у них нет сил, истощены поносом. Тогда рассказчица стала отламывать им по кусочку хлеба, тут милиционер оторвался от веселого разговора и угрозно сказал ей, что тетка, родственников признала, уходи-ка лучше отсюда, умрут и без тебя. И она подумала, а ведь возьмет ни с того, и все, и меня посадит. И верно, отчего бы нет-то. И ушла. Как здесь все типично для нашего общества. И то, что она подумала, и как ушла. И этот безжалостный милиционер, и безжалостная женщина в ватнике. И та кассирша, которая отказала им в билетах. И та медсестра, которая не примет их в городскую больницу. И тот вольно-наемный дурак, который оформлял им документы в лагере. Пошла лютая жизнь, и уже как при Достоевском и Чехове не назовут заключенного несчастненьким, а, пожалуй, только подло. В 1938 году магаданские школьники бросали камни в проводимую колонну заключенных женщин, вспоминает Суровцева. Знала ли наша страна раньше, или знает другая какая-нибудь теперь, столько отвратительных и раздирающих квартирных и семейных историй? Каждый читатель расскажет их довольно, упомянем одну-две. В коммунальной ростовской квартире на Доломановском жила Вера Красуцкая, у которой в 1938 году был арестован и погиб муж. Ее соседка Анна Стольберг знала об этом и 18 лет с 38 по 56 наслаждалась властью, пытала угрозами на кухне или подловив проход по коридору. Она шипела Красуцкой: «Пока хочу, живи, а захочу, карета за тобой приедет». И только в 56 году Красуцка решилась написать жалобу прокурору. Стольберг смолкла, но жили и дальше в одной квартире. После ареста Николая Яковлевича Семёна в 50 году в городе Любиме, его жена ту же зимой выгнала из дома жившую вместе с ними его мать, Марию Ильиничну Семёнову. «Убирайся, старая ведьма, сын твой враг народа». Через 6 лет, когда муж вернется из лагеря, она с подросшей дочерью Надей выгонит и мужа ночью в кальсонах на улицу. Надя будет стараться, потому что ей нужно освободить место для своего мужа. И бросая брюки в лицо отцу, она будет кричать: «Убирайся вон, старый гад!» Мать уехала в Ярославль к бездетной дочери Анне. Скоро мать надоела этой дочери и зятю. И зять Василий Федорович Метелкин, пожарник, свободно от дежурства одни, брал лицо тещи в ладони и стискивал, чтобы она не могла отвернуться. И с наслаждением плевал ей в лицо, сколько хватало слюны, стараясь попадать в глаза и в рот. Когда был злей, обнажал член, тыкал старухе в лицо и требовал: «На! Пососи и умирай!» Жена объясняет вернувшемуся брату: «Ну что ж, когда Вася выпьемши, что с пьяного спрашивать?» Затем, чтобы получить новую квартиру, нужна ванная, негде мать престарелую помыть. Не гонять же ее в баню. Стали относиться к старухе сносно. Получив под нее квартиру, набили комнаты сервантами и шифоньерами. А мать загнали в щель шириной 35 сантиметров между шкафом и стеною, чтобы лежала там и не высовывалась. Н.Я., живя у сына, рискнул, не спросясь, перевести туда и мать. Вошел внук. Бабка опустилась перед ним на колени: «Вовочка, ты не прогонишь меня?» — скривился внук. — Ладно, живи, пока не женюсь. Уместно добавить я внучке. Надя, Надежда Николаевна Топникова. За это время закончила ИСТ-филфак Ярославского пединститута. Вступила в партию и стала редактором районной газеты в городе Нея Костромской области. Она и поэтесса, и в 61 году еще в городе Любиме обосновала свое поведение в стихах. «Уж если драться, так драться, отец и его в шею. Мораль. Вот придумали люди. Знать не хочу я об этом. В жизни шагать я буду, только с холодным расчетом». Но стала от нее парторганизация требовать нормализовать отношения с отцом. И она внезапно стала ему писать. Обрадованный отец ответился прощающим письмом, которое она тотчас же показала к парторганизации. Та поставила галочку, с тех пор только поздравляет его с великими майскими и ноябрьскими праздниками. В этой трагедии 7 человек. Вот и капелька нашей воли. В семьях по воспитанию не выгоняют пострадавшего родственника в кальсонах на улице, но стыдятся его, тяготятся его желчным, искаженным мировоззрением. И можно перечислять дальше, можно назвать еще 10, рабскую психологию. Тоже несчастный Бабич в заявлении в прокуратуру: «Я понимаю, что военное время налагало на органы власти более серьезные обязанности, чем разбор судебных дел отдельных лиц». И еще другое. «Но признаем уже и тут, если у Сталина это все не само получилось, а он это для нас разработал по пунктам, он таки был гений». И вот в этом зловонном сыром мире, где процветали только палачи и самые отъявленные из предателей, где оставшиеся честные спивались, ни на что другое не найдя воли. Где тела молодежи бронзовели, а души подгнивали, где каждую ночь шарила серо-зеленая рука и кого-то за шиворот тащила в ящик. В этом мире бродили ослепшие и потерянные миллионы женщин, от которых мужа, сына или отца оторвали на архипелаг. Они были напуганы всех. Они боялись зеркальных вывесок, кабинетных дверей, телефонных звонков, дверных стуков. Они боялись почтальона, молочницы и водопроводчика. И каждый, кому они мешали, выгонял их из квартиры, с работы, из города. Иногда они доверчиво уповали, что без права переписки, так надо и понимать, а пройдет 10 лет, и он напишет. Иногда лагеря без права переписки действительно существовали, не только атомные заводы 45-49 годов. Но, например, 29-й пункт Карлага с 38 года не имел полтора года переписки. Они стояли в притюремных очередях. Они ехали куда-то за 100 километров, откуда, говорят, принимают продуктовые посылки. Иногда они сами умирали прежде смерти своего арестанта. Иногда по возвращенной посылке адресат умер в лазарете. Узнавали дату смерти. Иногда, как Олька Щавчавадзе, добирались за Сибири, везя на могилу мужа щепотку родной земли. Да только никто уже не мог указать, под которым же хонхолмиком с троими еще. Иногда, как Зельма Жугур, писали разносные письма кому-нибудь Ворошилову, забыв, что совесть Ворошилова умерла задолго до него самого. Он из своего-то ближайшего адъютанта Лангового не имел смелости оградить от ареста и пыток. А у этих женщин подрастали дети, и для каждого наступало то крайнее время, когда непременно надо вернуться отцу, пока не поздно, а он не шел. Треугольник из тетрадной бумаги косой разгравки чередуется синий и красный карандаш. Наверное, детская рука откладывала карандаш, отдыхала и брала потом новой стороной. Угловатые неопытные буквы с передышками, иногда и внутри слов. «Здравствуй, папочка! Я забыла, как надо писать. Скоро в школу пойду через зиму. Один, скорее приходи, а то нам плохо. Нету у нас папы. Мама говорит, что ты в командировке, то больной. Что ж ты смотришь? Убеги из больницы. Вон Олежка из больницы в одной рубашке прибежал. Мама сошьет тебе новые штаны. Я тебе свой пояс отдам. Меня все равно ребята боятся. Только Олешеньку я не бью никогда. Он тоже... Правду говорит, он тоже бедный. А еще я как-то болел, лежал в пруду, то есть в бреду. Хотел с мамой вместе умирать, а она не захотела. Ну и я не захотел ей. Ой, руки уморили, хватит писать, целую тебя, целую. Шкаф, раз. Игорек 6,5 лет. Я уже на конвертах писать научился. Мама пока с работы придет, а я уже письмо в ящик. Манолис Глезос в яркой и страстной речи рассказал московским писателям о своих товарищах, томящихся в тюрьмах Греции. «Я понимаю, что заставил своим рассказом сжаться ваши сердца, но я сделал это умышленно. Я хочу, чтобы ваши сердца болели за тех, кто томится в заключении. Возвысьте ваш голос за освобождение греческих патриотов». Эти тертые лисы, конечно, возвысили, ведь в Греции томились десятка-два арестантов. Может быть, сам Манолис не понимал бесстыдства своего призыва, а может, в Греции пословицы такой нет. Зачем люди попищаль, коли дома навзрыд? В разных местах нашей страны мы встречаем такое изваяние: гипсовый охранник с собакой, устремленный вперед кого-то перехватить. В Ташкенте стоит такая хоть перед училищем НКВД, а в Рязани, как символ города. Единственный монумент, если подъезжать со стороны Михайлова. И мы не вздрогнем от отвращения, мы привыкли, как к естественным, к этим фигурам, травящим собак на людей, на нас. Глава 4. Несколько судеб. Судьба всех арестантов, кого я упоминаю в этой книге, я распылил судьбы их, подчиняя плану книги, контурам архипелага. Я отошел от жизнеописания, это было бы слишком однообразно. Так пишут и пишут, переваливая работу исследования с автора на читателя. Но именно поэтому я считаю себя теперь вправе привести несколько арестантских судеб целиком. Анна Петровна Скрипникова. Единственная дочь майкопского простого рабочего. Девочка родилась в 1896 году. Как мы уже знаем из истории партии, при проклятом царском режиме ей закрыты были все пути образования, и обречена она была на полуголодную жизнь рабыни. Это все действительно с ней случилось, но уже после революции. Пока же она была принята в майкопскую гимназию. Аня росла и вообще крупной девочкой и крупноголовой. Подруга по гимназии рисовала ее из одних кругов. Голова – шар, круг со всех сторон. Круглый лоб, круглые, как бы всегда, недоуменные глаза. Мочки ушей вросли и закруглились в щеки. И плечи круглые, и фигура – шар. Аня слишком рано стала задумываться. Уже в третьем классе она просила у учительницы разрешения получить в гимназической библиотеке Добролюбова и Достоевского. Учительница возмутилась. «Рано тебе! Но не хотите, так я в городской получу». 13 лет она эмансипировалась от Бога, перестала верить. В 15 лет она усиленно считала отцов церкви, исключительно для яростного опровержения батюшки на уроках к общему удовольствию соучениц. Впрочем, стойкость Раскольников она взяла для себя высший образец. Она усвоила, лучше умереть, чем дать сломать свой духовный стержень. Золотую медаль, заслуженную ей, никто не помешал ей получить. А если бы девочка в наше время так спорила по основам марксизма? В 1917-м самое время для учебы. Она поехала в Москву и поступила на высшие женские курсы Чаплыгина по отделению философии и психологии. Как золотой медалистке ей до Октябрьского переворота выплачивали стипендию Государственной Думы. Отделение это готовило преподавателей логики и психологии для гимназии. Весь 1918 год, подрабатывая уроками, занималась она психоанализом. Она как бы оставалась атеисткой, но и ощущала всей душой, как это неподвижно на огненных розах, живой алтарь мироздания курица. Она успела поклониться поэтической философии Джордано Бруно и Тютчева и даже одно время считать себя восточной католичкой. Она меняла свои веры жадно, может, чаще, чем наряды. Нарядов не было, да она за ними так и не следила. Еще она считала себя социалисткой и неизбежными кровь восстания и гражданской войны. Но не могла примириться с террором. Демократия, но не зверство. Пусть будут руки в крови, но не в грязи. В конце 1918-го ей пришлось оставить курсы, да и остались ли сами курсы, и с трудом пробирается к родителям, где сытней. Она приехала в Майкоп. Тут уже создался Институт народного образования для взрослых и для молодых. Анна стала не меньше, как в Рио профессора по логике, философии и психологии. Она имела успех у студентов. Тем временем белые доживали в Майкопе последние дни. 45-летний генерал убеждал ее бежать с ним. «Генерал, прекратите ваш парад. Бегите, пока вас не арестовали». В те дни на преподавательской вечеринке среди своих гимназический историк предложил тост за Великую Красную Армию. Анна оттолкнула тост. Ни за что. Зная ее левые взгляды, друзья вытаращились. «А потому что, несмотря на вечные звезды, расстрелов будет все больше и больше», — предсказала она. У нее было ощущение, что все лучшие погибают в этой войне и остаются жить приспособленцы. А она уже предчувствовала, что к ней близится подвиг, но еще не знала какой. Через несколько дней в Майкоп вошли красные. И еще через несколько собран был вечер городской интеллигенции. На сцену вышел начальник особого отдела 5-й армии Лосев и стал в разгромном тоне, недалеко от мата, поносить гнилую интеллигенцию. «Что? Между двумя стульями сидите? Ждали, пока я вас приглашу? А почему сами не пришли?» Все более расходясь, он выхватил из кобуры револьвер и, потрясая им, уже кричал так. «И вся культура ваша гнилая! Мы всю ее разрушим и построим новую! И вас, кто будет мешать, уберем!» И после этого предложит. «Кто выступит?» Зал молчал гробово. Не было ни одного аплодисмента, и ни одна рука не поднялась. Зал молчал, испуганно, но испуг еще не был отрепетирован, и не знали люди, что аплодировать обязательно. Лосев, наверное, и не рассчитывал, что решится кто-то выступить, но встала она. «Я! Ты? Ну, полезай, полезай!» И она пошла через зал и поднялась на сцену. Крупная, круглолицая и даже румяная. 25-летняя женщина щедрой русской природы. Хлеба она получала осьмушку фунта, но у отца был хороший огород. Русые толстые косы ее были до колен, но как зауряд профессор она не могла так ходить и накручивала из них еще вторую голову. И звонко она ответила, «Мы выслушали вашу невежественную речь. Вы звали нас сюда, но не было объявлено, что на погребении великой русской культуры. Мы ждали увидеть Трегера, а увидели погребальщика. Уж лучше бы вы просто крыли нас матом, чем то, что говорили сегодня. Должны мы так понимать, что вы говорите от имени советской власти?» «Да, еще гордо подтвердил уже растерявшийся Лосев. Так если советская власть будет иметь представителей таких бандитов, как вы, она распадется. Анна кончила. И зал гулко зааплодировал. Все вместе еще тогда не боялись. И вечер на этом кончился. Лосев ничего не нашелся больше. К Анне подходили, в гуще толпы жали руку и шептали. Вы погибли, вас сейчас арестуют. Но спасибо, спасибо. Мы вами гордимся. Но вы погибли. Что вы наделали? Дома ее уже ждали чекисты. Товарищ учительница, как ты бедно живешь? Стол, два стула и кровать. Обыскивать нечего. Мы еще таких не арестовывали. И отец рабочий. И как же при такой бедности ты могла стать на сторону буржуазии? ЧК еще не успели наладить и привели Анну в комнату при канцелярии особого отдела, где уже заключен был белогвардейский полковник барон Бильдерлинг. Анна была свидетелем его допросов и конца, и потом сказала жене, ну, умер честно, гордитесь. Ее повели на допрос в комнату, где Лосев и жил, и работал. При ее входе он сидел на разобранной кровати в галифе и расстегнутой нижней рубахе и чесал грудь. Анна сейчас же потребовала от конвойного, ведите меня назад. Лосев огрызнулся, хорошо, сейчас помоюсь, лайковые перчатки надену, в которых революции делают. Неделю она ждала смертного приговора в экстазе. Скрипникова теперь вспоминает даже, что она это была самая светлая неделя ее жизни. Если эти слова точно понять, можно вполне поверить. Это тот экстаз, который в награду не сходит на душу, когда ты отбросил все надежды на невозможное спасение и убежденно отдался подвигу. Любовь к жизни разрушает этот экстаз. Она еще не знала, что интеллигенция города принесла петицию о ее помиловании. В конце 20-х это бы уже не помогло. В начале 30-х за это бы никто и не решился на это. Лосев на допросах стал идти на мировую. Столько городов брал, такой сумасшедший не встречал. Город на осадном положении. Вся власть в моих руках. А ты меня гробовщиком русской культуры. Ну ладно, мы оба погорячились. Возьми назад бандита и хулигана. Нет, я и теперь о вас так думаю. С утра до вечера ко мне лезут, за тебя просят. Во имя медового месяца советской власти придется тебя выпустить. Ее выпустили. Не потому, что сочли выступление безвредным, а потому, что она дочь рабочего. Дочери врача этого бы не простили. Сам же Лосев в 20-м за бандитизм и насилие был расстрелян в Крыму. Так Скрипникова начала свой путь по тюрьмам. В 22-м году она была посажена в Краснодарскую ЧК и просидела там 8 месяцев за знакомство с подозреваемой личностью. В той тюрьме был повальный тиф, скученность. Хлеба давали осмушку 50 граммов, да еще и с подмесей. При ней умер от голода ребенок на руках соседки, и Анна поклялась при таком социализме никогда не иметь ребенка, никогда не впасть в соблазн материнства. Эту клятву она сдержала. Она продолжала жизнь без семьи, и рок ее, ее неуступчивость, имел случай еще не раз вернуть ее в тюрьму. Начиналась как будто мирная жизнь. В 23-м Скрипникова поехала поступать в институт психологии при МГУ. Отвечая на анкету, она написала «не марксистка». Принимавшие ее посоветовали доброжелательно: «Вы сумасшедшая, кто же вам так пишет?» «Так, объявите, что марксистка, а там думайте что угодно». Но я не хочу обманывать советскую власть. Я Маркса просто не считала. Так тем более. Нет. Вот когда я изучу марксизм, и если я его приму, а пока поступила преподавать в школу для дефективных. В 1925 году муж ее близкой подруги СССР скрылся от ареста. Чтобы вынудить его вернуться, ГПУ взяла заложниками в разгаре НЭПа. Заложники. Жену ее подругу, то есть Анну. Все та же круглолицая, крупная, с косами до колен, она вошла в лубянскую камеру. Тут-то и внушал ее следователь. Устарели эти русские интеллигентские замашки, заботьтесь только о себе. В этот раз она сидела с месяц. В 1927 году за участие в музыкальном обществе учителей и рабочих, обреченном на разгром как возможное гнездо свободомыслия. Анна была арестована уже в четвертый раз. Получила 5 лет и отбыла их на Соловках и Беломоре. С 1932 года ее долго не трогали, но и жила она, видимо, поосторожнее. 48 года ее, однако, стали увольнять с работ. В 50 году Институт психологии вернул ей уже принятую диссертацию «Психологическая концепция Добролюбова» на том основании, что в 27 году она имела судимость по 58 статье. В это трудное ее время на 4-й год оставалась безработной. Руку помощи протянула ей ГБ. Приехавший во Владикавказ уполномоченный Центрального МГБ Лисов. Да это же Лосев, он жив. И как мало изменилось в буквах, лишь не так открыто выставляет голову, как лось, а шмыгает по лисе. Предложил ей сотрудничать и зато устройство на работу, защиту диссертации. Она гордо отказалась. Тогда очень проворно состряпали ей обвинение, что за 11 лет до этого, в 41 году, она говорила, что мы плохо подготовлены к войне. А разве хорошо? Что немецкие войска стоят на нашей границе, а мы им гоним хлеб. А разве нет? Теперь она получила 10 лет и попала в особлаги. Сперва Дубровлага в Мордовии, потом Камышлага, станция Суслова Кемеровской области. Ощущая непробиваемую эту стену перед собою, надумала написать жалобы не куда-нибудь, а в ООН. При жизни Сталина она отправила таких 3. Это был не просто прием, нет. Она действительно облегчала вечно колокочущую свою душу, беседуя мысленно с ООН. Она действительно за десятилетия людоедства не видела другого света в мире. В этих жалобах она бичевала зверский произвол в СССР и просила ООН ходатайствовать перед советским правительством или о преследовании ее дела, или о расстреле, так как жить дальше при таком терроре она не может. Конверты она адресовала лично кому-нибудь из членов правительства, а внутри лежала просьба переслать в ООН. В Дубровлаге ее вызвало сборище разгневанного начальства. «Как вы смеете писать в ООН?» Скрипникова стояла, как всегда, прямая, крупная, величественная. «Ни в УК, ни в УПК, ни по Конституции это не запрещается. А вот вам не следовало бы скрывать конвертов, адресованных члену правительства лично». В 56 году в их лагерь работала разгрузочная комиссия Верховного Совета. Единственным заданием этой комиссии было как можно больше зэков, как можно быстрее выпустить на волю. Была какая-то скромная процедура, при которой надо было зэку сказать несколько виноватых слов, простоять минуту с опущенной головой, но нет. Не такова была Анна Скрипникова. Лично ее освобождение было ничто перед общей справедливостью. Как она могла принять прощение, если была невиновна? И она заявила комиссии: «Вы особенно не радуйтесь. Все проводники сталинского террора рано или поздно, но обязательно будут отвечать перед народом. Я не знаю, кем были при Сталине, вот вы лично, гражданин полковник, но если вы были проводником его террора, то тоже сядете на скамью подсудимых». Члены комиссии захлебнулись от ярости, закричали, что в их лице она оскорбляет Верховный Совет, что даром это ей не пройдет, и будет она сидеть от звонка до звонка. И действительно, за ее несбыточную веру в справедливость пришлось ей отсидеть лишних 3 года. Из Камышлага она продолжала иногда писать в ООН. Всего за 7 лет до 59 года она написала 80 заявлений во все места. В 58 году за эти письма ее направили на год во Владимирскую политзакрытку. И там был закон. Каждые 10 дней принималось заявление в любую инстанцию. За полгода она отправила оттуда 18 заявлений в разные места, в том числе 12 в ООН. И добилась таки не расстрела, а переследствия. По делам 27 и 52 годов. Следователю она сказала: «А что ж, заявление в ООН — единственный способ пробить брешь в каменной стене советской бюрократии и заставить хоть что-нибудь услышать оглохшую Фемиду». Следователь вскакивал, бил себя в грудь. «Все проводники сталинского террора, как вы почему-то называете культ личности, будут отвечать перед народом? А за что вот мне отвечать? Какую другую политику я мог проводить в то время? Да я Сталину, безусловно, верил и ничего не знал». Но Скрипникова добивала его: «Нет, нет, так не выйдет. За каждое преступление надо нести ответственность. А кто же будет отвечать за миллионы невинных погибших? За свет нации и свет партии. Мертвый Сталин, расстрелянный Берия, а вы будете делать политическую карьеру?» А у самой кровяное давление подходило к смертельному пределу. Она закрывала глаза, и все огненно кружилось. Еще бы ее задержали, но в 59-м году это было уже курьезно. В последующие годы, она жива и сегодня, ее жизнь заполнена хлопотами об оставшихся в заключении, ссылках и судимостях знакомых по лагерям последних лет. Некоторых она освободила, других реабилитировала. Защищает и одно горожан. Городские власти побаиваются ее пера и конверта в Москву, уступает кое в чем. Если бы все были в четверть такие непримиримые, как Анна Скрипникова, другая была история России. Вторая. Степан Васильевич Лощилин. Родился в 1908 году в Поволжье, сын рабочего на бумажной фабрике. В 1921 во время голода осиротел, рос парень небойким. Все же лет 17 и был уже в комсомоле, а в 18 поступил в школу крестьянской молодежи, кончил ее 21 года. В это время посылали их на хлебозаготовки. А в 30-м он в родном своем селе раскулачивал. Строить колхоз в селе, однако, не остался, а взял справку в сельсовете и с нею поехал в Москву. С трудом ему удалось устроиться чернорабочим на стройку, время безработицы, а в Москву особенно уже тогда полезли. Через год призвали его в армию, там он был кандидаты, а затем и члены партии. В конце 32-го уже демобилизован и вернулся в Москву, однако не хотелось ему быть чернорабочим, хотелось квалификации. И просил он райком партии дать ему путевку учеником на завод. Но видно, был он коммунист недотепистый, потому что даже в этом ему отказали, а предложили путевку в милицию. А вот тут отказался он. Поверни он иначе, этой биографии писать бы нам не пришлось. Но он отказался. Молодому человеку, ему перед девушками стыдно было работать чернорабочим, не имея специальности. Но негде было ее получить. И на завод «Калибр» он поступил опять чернорабочим. Здесь, на партийном собрании, он простодушно выступил в защиту рабочего, очевидно, уже заранее партийным бюро намеченного к чистке. Того рабочего вычислили, как и наметили, а Лощилина стали теснить. В общежитии у него украли партвзносы, которые он собирал, а из зарплаты 93 рубля покрыть он их не мог. Тогда его исключили из партии и грозили отдать под суд. Разве утрата партвзносов подлежит уголовным кодексам? Уже подойдя душою под уклон, Лощилин однажды не вышел и на работу. Его уволили за прогул. С такой справкой он долго не мог никуда поступить. Тягал его следователь, потом оставил. Ждал суда, суда нет. И вдруг пришло заочное решение. 6 месяцев принуд работ с вычетом 25% отбывать через городское бюро исправ труд работ, БИТР. В сентябре 1937 года Лощилин днем направился в буфет Киевского вокзала. Что знаем мы о своей жизни? Переголодай он лишних 15 минут, пойди в буфет в другом месте. Быть может, у него был бы какой-нибудь потерянный или щищевид. Этого он не знает. Навстречу ему шла молодая женщина в форме НКВД. Тебе ли, женщина, этим заниматься? Она спросила, что вам нужно? Куда вы идете? В буфет. Показала на дверь. Зайдите сюда. Лощилин, разумеется, подчинился. Сказали бы так англичанину. Это было помещение особого отдела. За столом сидел сотрудник. Женщина сказала, задержан при обходе вокзала. И ушла. Никогда больше в жизни Лощилин ее не видел. И мы никогда ничего о ней не узнаем. Сотрудник, не предлагая сесть, начал задавать вопросы. Все документы у него отобрал и отправил в комнату для задержанных. Там уже было двое мужчин. И, как говорит Лощилин, уже без разрешения я сел с ними рядом на свободный стул. Все трое долго молчали. Пришли милиционеры и повели их в КПЗ. Милиционер велел отдать ему деньги, потому что, мол, в камере все равно отнимут. Какая однонаправленность у милиции и у блатных. Лощилин соврал, что нет у него денег. Стали обыскивать, и деньги отобрали навсегда. А махорку вернули. С двумя пачками махорки и пошел он в первую свою камеру и положил махорку на стол. Курить, конечно, не было ни у кого. Один-единственный раз водили его из КПЗ к следователю. Тот спросил, не занимается ли Лощилин воровством. И какое же это было спасение. И надо было сказать, да, занимаюсь, но еще не попадался. И его бы самое большее выслали из Москвы. Но Лощилин гордо ответил, я живу своим трудом. и больше ни о чем его следователь не обвинил, и следствие на этом кончилось, и не было никакого суда. 10 дней он просидел в КПЗ. Потом ночью всех их перевезли в Мур на Петровку. Здесь уже было тесно, душно, не пройти. Здесь старели блатные, они отнимали вещи, проигрывали их. Здесь впервые Лощинин был поражен их странной смелостью, их подчеркиванием какого-то непонятного превосходства. В одной из ночей стали возить пересыльную тюрьму на Сретенке. Вот где была до Красной Пресни. Тут было еще тесней. Сидели на полу и на нарах по очереди, полураздетых блатными. Милиция теперь одевала в лапти и в старое милицейское же обмундирование. Среди тех, кто ехал с Лощилиным, и другие было много таких, кому не предъявляли никакого обвинительного заключения. Не вызывали в суд, но везли вместе с осужденными. Их привезли в Переборы. Там заполняли ведомость на прибывших. И только тут Лощилин узнал свою статью СВЭ – социально вредный элемент. Срок 4 года. Он недоумевает и по сей день, ведь я отец мой рабочий, и сам я рабочий. Почему же СВЭ? Другое бы дело – торговал. Волга-Лак, лесоповал, 10-часовой рабочий день и никаких выходных, кроме октября и мая. Это было за 3 года до войны. Однажды Лощилину перебила ногу, операция, 4 месяца в больнице, 3 на костылях. Потом опять лесоповал. И так он отбыл все 4 года. Началась война, но все-таки он не считался 58-й статьей. И осенью 41-го года его освободили. Перед самым освобождением у Лощилина украли бушлат, записанный в его арматурную карточку. Уж как молил он придурков сактировать этот проклятый бушлат, нет, не жалились. Из фонда освобождения вышли за бушлат, да в двукратном размере, а по казенным ценам это ватно-рваное сокровище дорого. И холодной осенью выпустили за ворота в одной хлопчатобумажной лагерной рубашке и почти без денег, хлеба и селедка на дорогу. Вахтеры обыскали его при выходе и пожелали счастливого пути. Так ограблен был он в день освобождения, как и в день ареста. При оформлении справки у начальника УРЧ Лощилин прочел вверх ногами. Что же у него написано в деле? А написано было «Задержан при обходе вокзала». Приехал в город Сурск, в свои места. По болезни райвоенкомат освободил его от воинской повинности. И это оказалось плохо. Осенью 42 года по приказу НКО номер 336 военкомат же мобилизовал всех мужчин призывного возраста, годных к физическому труду. Лощилин попал в рабочий отряд КЭЧ Ульяновского гарнизона. Что это был за отряд и как относились к нему, можно представить, если там было много молодежи из Западной Украины, которые управились перед войной мобилизовать, но на фронт не посылали из-за ненадежности. Так Лощилин попал в одну из разновидностей архипелага – военизированный бесконвойный лагерь, рассчитанный на такое же уничтожение с отдачей последних сил. 10-часовой рабочий день. В казарме 2-этажные нары, никаких постельных принадлежностей. Ушли на работу, казарма необитаема. Работали и ходили во всем своем, в чем взяты из дому. И белье только свое, без бани и без смены. Платили им пониженную зарплату, из которой вычитали за хлеб 600 грамм, за питание плохое двухразовое из первого и второго. И даже выдав чувашские лапти, за лапти. Из числа отрядников один был комендант, другой начальник отряда, но они не имели никаких прав. Всем заправлял Желтов, начальник ремстройконторы. Это был князь, который делал, что хотел. По его распоряжению некоторым отрядникам по суткам и по двое не давали хлеба и обеда. Где такой закон, удивлялся Лощилин, и в лагерях так не было. А между тем в отряд поступали после ранения ослабевшие фронтовики. При отряде была женщина-врач. Она имела право выписывать больничные листы, но Желтов запретил ей, и, боясь его, она плакала, не скрывая слез от отрядников. Вот она воля, вот она наша воля. Обовшивели, а нары оклопенели. Но ведь это не лагерь, можно было жаловаться. И жаловались, писали в областную газету, в обком, ответа ниоткуда не было. Отозвался только горздравоотдел, сделали хорошую дезинфекцию, настоящую баню. И в счет зарплаты выдали всем по паре белья и постельные принадлежности. Зимой с 1944-45 год, к началу третьего года пребывания в отряде, собственно, обувь у Лощилина износилась вовсе, и он не вышел на работу. По указу тут же судили его за прогул. 3 месяца исправ труд работ все в том же отряде с вычетом 25%. Весенней сыростью не мог Лощилин ходить уже и в лаптях, и снова не вышел на работу. Снова его судили, если считать со всеми заочными, 4-й раз в жизни в красном уголке казармы, и приговор был 3 месяца лишения свободы, но не посадили, потому что невыгодно было государству брать Лощилина на содержание, потому что никакое лишение свободы уже не могло быть хуже этого рабочего отряда. Это было в марте 45-го года. И все бы обошлось, если бы перед тем Лощилин не написал в кэш гарнизона жалобу, что Желтов обещал выдать всем ботинки БУ, но не выдает. А почему написал он один? Коллективки были строго запрещены. За коллективку, как противоречащую духу социализма, могли дать и 58-ю. И вызвали Лощилина в отдел кадров. Сдайте спецодежду. И единственное, что безмолвный этот трудяга получил за 3 года – рабочий фартук. Лощинин снял и тихо положил на пол. Тут же стоял и вызванный кэчем участковый милиционер. Он отвел Лощилина в милицию, а вечером в тюрьму. Но дежурный по тюрьме что-то нашел неладное в бумагах и принять отказался. И милиционер повел Лощилина назад в участок. А путь был мимо казармы их отряда. И сказал милиционер: «Да, иди отдыхай, все равно никуда не денешься, жди меня на днях как-нибудь». Кончался апрель 45-го года. Легендарные дивизии уже подходили к Эльбе и обкладывали Берлин. Каждый день салютовала страна, заливая небо красным, зеленым и золотым. 24 апреля Лощилина посадили в Ульяновскую областную тюрьму. Ее камера была так же переполнена, как и в 37-м. 500 граммов хлеба, суп из кормового турнепса, а если из картошки, то мелкой, нечищенной и плохо вымытой. 9 мая он провел в камере. Несколько дней они не знали о конце войны. Как Лощилин встречал войну за решеткой, так ее и проводил. После Дня Победы отправили указников, то есть прогул, опоздание, иногда мелкое хищение на производстве в колонию. Там были земляные работы, стройка, разгрузка барж. Кормили плохо, лагпункт был новый. В нем не было не то что врача, но даже медсестры. Лощилин простыл, получил воспаление седалищного нерва. Все равно гнали работать. Он доходил, опухли ноги, был постоянный озноб. Все равно гнали. 7 июля 45-го года разразилась знаменитая сталинская амнистия. Но освобожденное по ней освобождение Лощилин не дождался. 24 июля окончился его 3-месячный срок, и вот тут его выпустили. «Все равно, — говорит Лощилин, — в душе я большевик. Когда умру, считайте меня коммунистом». Не то шутит, не то нет. Сейчас у меня нет материалов, что эту балабу окончить. Так, как хотелось бы, показать разительное пересечение судеб русских и законов архипелага. И нет надежды, что выдастся еще у меня неторопливое и безопасное время провести еще одну редакцию этой книги и тогда дописать здесь недостающие судьбы. Я думаю, здесь очень уместно бы стал очерк жизни, тюремно-лагерных преследований и гибели отца Павла Флоренского, может быть, одного из самых замечательных людей, проглоченных архипелагом навсегда. Сведущие люди говорят о нем, что это был для 20 века редкий ученый, профессионально владевший множеством областей знания. По образованию математик, он в юности испытал глубокое религиозное потрясение, стал священником. Книга его молодости – столб утверждения истины, только сейчас получает достойную оценку. У него много сочинений математических, топологические теоремы, много спустя доказанные на Западе. Искусствоведческих о русских иконах, о храмовых действиях, философско-религиозных. Архив его в основном сохранен, еще не опубликован. Доступа к нему я не имел. После революции он был профессором электротехнического института, лекции читал в одеянии священника. В 27-м высказал идеи, предвосхитившие Винера. В 1932 году в журнале «Социалистическая реконструкция и наука» напечатал статью о машинах для решения задач по духу близкую кибернетике. Вскоре затем арестован. Тюремный путь его известен мне лишь несколькими точками, которые ставлю я неуверенно. Сибирская ссылка. В ссылке писал работы и публиковал по чужим именем. В трудах Сибирской экспедиции Академии наук. Соловки. После их ликвидации крайний север. По некоторым сведениям Колыма. И там занимался флорой и минералами. Это сверх работы Киркой. Неизвестно ни место, ни время его гибели в лагере. По одним слухам, расстрелян во время войны. Непременно собирался я привести здесь и жизнь Валентина и Комова из Ефремовского уезда, с которым в 50-х-52-х годах сидел вместе в Экибастузе. Но недостаточно я о нем помню, надо бы подробнее. В 29-м году 17-летним парнем он убил председателя своего сельсовета, бежал. Просуществовать и скрываться после этого не мог иначе, как вор. Несколько раз садился в тюрьму, и все как вор. В 41-м году освобожден. Немцы увезли его в Германию. Думаете, сотрудничал с ними? Нет, дважды бежал, зато попал в Бухенвальд. Оттуда освобожден союзниками, остался на Западе? Нет. Под собственной фамилией. Родина простила, родина зовет. Вернулся в село, женился, работал в колхозе. В 46-м посажен по 58-й статье за дело 29-го года. Освободился в 55-м. Если эту биографию развернуть подробно, она многое объяснила бы нам в русских судьбах этих десятилетий. К тому же Комов был типичным лагерным бригадиром, сыном ГУЛАГа. Даже в каторжном лагере не побоялся начальнику на общей проверке. Почему у нас в лагере фашистские порядки? Наконец, подошло бы для этой главы жизнеописание какого-нибудь незаурядного по личным качествам, по твердости взглядов социалиста, показать его многолетнее мытарство по передвижкам большого пасьянса. А может быть, и очень бы сюда легла биография какого-нибудь заядлого имвидиста, Гаранина или Завинягина, или малоизвестного кого-то. Но всего этого мне, очевидно, уже не суждено сделать. Обрывая эту книгу в начале 1967 года, не рассчитываю я больше, что достанется мне возвратиться к теме архипелага. Да уж и довольно, мы с ней 20 лет. Конец четвертой книги.